Глава 18. Смерть пришла. Решение уходить может показаться кому-то странным, но возможности оставаться дальше в армии королевства Брена я не видел. И дело тут вовсе не в бедственном положении гарнизона крепости. Тут-то после совершенной мною диверсии ситуация как раз должна была стабилизироваться. Осаду можно было выдерживать еще долго и даже снова перейти в атаку после подхода дополнительных сил. Да и друзья за время службы у меня появились в Алатырь-Кале, с которыми расставаться было откровенно жаль. Но умирать из-за того, что невольно узнал про неприглядные дела святой, отплатившей королю Брены за всевозможную поддержку и теплое отношение наставлением ему рогов, нет уж. Другой вопрос — почему именно домой в Сухой Луг? С другой стороны, а куда еще? Не в лесу же скрываться всю оставшуюся жизнь? Искать погибшего на опасном задании бойца-смертника никто из армейских командиров не станет, так что со стороны властей ко мне никакого интереса не будет. Но вот без правильной бирки на всей территории Восточной империи я снова становился изгоем-нелегалом, а дома хотя бы знал, как этот нужный документ получить. Прохиндей-староста после всего случившегося побоится выдавать меня властям, иначе неизбежно вскроется его нелегальная деятельность по изготовлению фальшивых бирок. Да и вряд ли Демид станет требовать неподъемных денег за дубликат или совершенно новые документы на другое имя. Соседи же по деревне будут лишь знать, что солдат вернулся с далекой войны живым-здоровым, а что там было на границе, они понятия не будут иметь. Да и нормальные люди живут в Сухом Луге, и меня не выдадут, даже если что и заподозрят. Так что возвращаюсь домой. Снова буду общаться с нечистью и строить торговую империю. Вот только бродить в ночи по незнакомым опасным скалам с обсыпающимися камнями и бесчисленными провалами под ногами оказалось крайне неудачной и рискованной затеей. После того, как я едва не сломал ногу, оступившись на шатком валуне и вызвав настоящий камнепад, я даже подумывал отложить поиск дороги на утро. Но тут нам с Киреной повезло. На поднятый мною шум откуда-то из неприметной щели вылезло сгорбленное существо высотой человеку по пояс. Серая кожа, босые лапы, рванье вместо одежды, огромные глаза. Оно подслеповато щурилось в свете звезд и совершенно без опаски смотрело на человека, как вдруг сообразило, что я его тоже вижу. Гоблин ли это был, кобальт или, может, кто еще, но он явно собирался убегать. И пока он не скрылся, я тихим, спокойным голосом спросил про безопасный путь вниз в расщелину, пообещав расплатиться ягодами и рыбой. Горная нечисть долго хлопала глазами, а потом кивнула, соглашаясь на сделку.
«Потребуй клятвы, что он тебя не обманет», —
посоветовала Кикимора Кирена, сама являющаяся нечистью и лучше меня понимающая, как с такими вести дела. Кобальт, а это действительно оказался полумифический подгорный житель, с явной неохотой согласился произнести слова клятвы, так что у меня даже закралось подозрение, что изначально он хотел меня обмануть и завести в какую-то ловушку. Скрипучий голос я едва разобрал, но все же клятва была произнесена. После чего кобальт повел меня по скалам, затем заставил втискиваться в узкую темную щель между валунами, а потом предложил ползти по низкому лазу, уходящему круто вниз. Было очень неудобно там лезть и откровенно страшно, ведь я понимал, что обратно подняться не смогу, а если застряну, то никто до скончания времен не найдет мои останки. Тем не менее, нечисть не обманула, и минут через 40 я уже стоял по колено в воде на дне глубокой расщелины, рассматривая вертикальные отвесные стены с двух сторон и звездное небо высоко над головой. Я тоже выполнил свою часть сделки, отдав кобальду лукошко с ягодами и почти всю принесенную Киреной рыбу, после чего зашагал вдаль по камням, идя по течению небольшой горной речки. Обещанный через 8 миль подъем, про который я узнал из подслушанного разговора, нашел лишь на рассвете, когда небо над головой уже стало светлеть. Подняться по скользкому крутому склону на поверхность оказалось тоже непростым испытанием, и я дважды скатывался вниз, набивая синяки и ссадины. Но все же в итоге справился и совершенно без сил вывалился на ровную поверхность, с умилением рассматривая зеленую траву, розовеющее на востоке небо и далекий лес на горизонте. «Прощайте, неприветливые скалы на границе между двумя королевствами!» Я снова вернулся в привычную мне местность. Идея зайти в Форт Берг посетила меня спонтанно на следующий вечер. До этого днем я отоспался в шалаше, сооруженном в лесу в стороне от наезженной дороги, затем пообедал рыбой и пожаренной над костром зайчатиной. И хотя в свете дня мое тело в движении все же было слегка заметно, как подсказала Кикимора, но выглядело оно полупрозрачным и со смазанными контурами, и сразу же исчезало, стоило мне замереть. Поэтому лесные звери и птицы меня не замечали. Так что охота в плаще невидимки на лесную дичь оказалась настолько легкой, что представлялась мне даже читерством. Я соорудил импровизированное копье, примотав бечевкой нож к выстроганной прямой палке, и за неполный час добыл зайца, какую-то похожую на глухаря крупную черно-фиолетовую птицу и даже молодого иглоспина. Встретил во время охоты и стаю хищников, похожих на поджарых полосатых волков с роскошными шкурами. Долго размышлял и присматривался, ходя вокруг, но все же не рискнул с ними связываться даже в невидимости, поскольку мое присутствие звери чуяли, водили носами и шевелили ушами, пытаясь определить положение человека. Кирена во время моего отдыха и затем охоты стояла на стреме, внимательно наблюдая за дорогой. И, по словам Кикиморы, за весь день там не прошло ни одного путника. Это было очень странно. Вообще-то я предполагал, что с рассветом призванная героиня отправится в Форт Берг просить подкрепления для находящейся в непростом положении крепости Алатырь-Кала. Неужели святая посчитала, что раз вражеские катапульты замолчали, то и проблем больше нет, и гарнизон справится имеющимися силами? Если так, то она сильно ошибалась. В крепости у меня остались друзья, и я не хотел, чтобы они погибли из-за дурости и самонадеянности командирши. А потому, раз леди Стелла не направилась за помощью, я решил это сделать за нее. Про Форт Берг я много слышал за последние дни. Этот форт представлял из себя небольшой огражденный чистоколом острог, занявший выгодное положение в излучине быстрой и широкой реки. Неполноценная крепость, какой являлась та же Алатырь-Кала, но все же вполне защищенное место, где потрепанные подразделения королевства могли укрыться от преследования врага, восполнить потери и залечить раны, а обозники снабжения провести ночь в безопасности от разбойников. Гарнизон форта был достаточно небольшим, что-то около полусотни бойцов. Но даже такого количества вполне хватало для спасения расположенной южнее Алатырь-Калы, если мне удастся уговорить их прийти на помощь. Я шел по дороге, нисколько не скрываясь, и даже заранее стал махать руками, чтобы привлечь внимание дозорных на охранных вышках. «Гонец из крепости Алатырь-Кала!» — объявил я, когда с меня потребовали остановиться и назвать себя. «Мне срочно нужно к вашему командиру!» Вышедший из ворот полусонный охранник никаких вопросов не задавал и даже не стал меня обыскивать. Лишь глянул мне за спину на дорогу, словно желая убедиться, что я не привел на хвосте вражескую армию, и указал на отдельное двухэтажное строение во дворе. Караульный у крыльца тоже пропустил меня без малейших вопросов, что было совсем уж удивительным при положенной во время войны недоверчивости к незнакомцам. А если бы я был вражеским убийцей-ассасином, посланным устранить коменданта стратегически важного форта? Так или иначе, я взбежал по ступенькам на второй этаж и остановился в нерешительности в заполненном народом зале армейской столовой, не зная, что дальше делать и куда идти.
«Что стоишь? Докладывай, с чем прибыл!»
Вырвал меня из ступора немолодой, слегка заикающийся голос, и я развернулся. За ближайшим столом, в компании седовласого мага в красной мантии и старухи в жреческих одеяниях служительницы-живицы, ужинал бывалый ветеран с лихо закрученными усами. Броня сотника армии королевства Брена сидела на нем так естественно, словно усач в ней родился. Я подошел ближе и начал было представляться, но сотник меня перебил.
«Да знаю я прекрасно, кто ты такой. Сам в учебном лагере распределил тебя в легкую пехоту».
Только после этих слов я его вспомнил. «Да, точно! Именно этот сотник и проверял меня в палатке в компании странного писаря, только тогда он был сильно пьян и не так заметно заикался».
«С какими ты вестями, боец?» — поинтересовалась жрица, при этом сверля меня глазами и, похоже, что-то проверяя своей тайной магией.
Я коротко изложил причину своего появления. Мол, послан за подкреплением, поскольку ситуация на границе угрожающая, и крепость Алатырь-Кала может вскоре пасть. После этих моих слов зал армейской столовой, до этого полный всевозможных звуков, моментально затих. Стало даже слышно, как муха бьется в слюдяное окошко, пытаясь вылететь на улицу.
«Как такое может быть?»
— откровенно не поверил мне сотник.
«Вас в крепости 200 с лишним человек, а у противника менее 2 дюжин. К тому же у вас святая Стелла с четверкой умелых королевских рыцарей. Вы никак не можете проиграть!»
Рассказывать про нелепые распоряжения неопытной командующей я не стал, не желая настраивать против себя людей, видевших в святой надежду королевства, и постарался объяснить сложившуюся тяжелую ситуацию по-другому.
«Разведка грубо ошиблась, и врагов оказалось во много раз больше», — пояснил я, сокрушенно качая головой. «На самом деле врагов столько, что все их палатки даже не помещаются в темном бастионе. К тому же против нас элита королевства трех братьев, личная дружина короля Альберта, а также маги-некроманты, которые всех убитых солдат поднимают и ставят в строй. За 8 дней боев мы понесли тяжелейшие потери, и из 250 бойцов в строю осталось лишь 17». Погиб также сир Кельвин, один из четверки рыцарей святой героини. Он был поднят вражеским некромантом и даже возглавлял атаку нежити на нашу крепость. И потому меня послали за помощью».
«Кто именно послал?» — прицепилась к моим словам въедливая старуха.
Есть у тебя письмо от святой или перстень с печаткой героини?» Я открыл было рот, судорожно пытаясь придумать какое-либо оправдание, но тут комендант форта решительно встал из-за стола, осмотрел притихший зал и проговорил строго.
«Так, парень, давай о ситуации на границе поговорим без лишних ушей. Идем в мой кабинет. Вы двое!»
Он указал на мага и жрицу.
«Тоже будете присутствовать».
О, дошла-таки серьезность положения. Сумел-таки я их расшевелить. И тут, когда я уж было обрадовался и мысленно начал готовиться к обстоятельному разговору, раздался крик сидящего возле окна солдата.
«Смотрите, конники въехали в ворота форта, и с ними святая Стелла!»
Ёпарасоте! На такой расклад я совершенно не рассчитывал. И теперь стоял, безмолвно разевая и закрывая рот. Вот и зачем, спрашивается, я решил помочь армии королевства и приперся сюда, когда, по сути, являюсь мертвецом, по мнению призванной героини. А между тем, взгляды всех присутствующих сконцентрировались на мне. «Мне нужно срочно поговорить с госпожой», — выдавил я, сам от волнения начав заикаться, и побежал к лестнице, на ходу надевая плащ-невидимку. Я сходу проскочил открытую дверь внизу, миновал охранника и своими глазами увидел леди Стеллу в полном боевом облачении, разве что без шлема, слезающую с угольно-черного жеребца и небрежно бросающую поводья подбежавшему конюху. Тройка ее преданных телохранителей тоже находилась рядом, причем все они за этот день раздобыли где-то коней. Видимо, именно поиском лошадок и объяснялась их задержка. «Нужно срочно уходить!» Это я прекрасно понимал, а потому со всех ног кинулся к воротам острога, пока охранники не успели еще их закрыть. Заметил, что кто-то из находящихся во дворе бойцов гарнизона произнес что-то святой, и та моментально встрепенулась.
«И как выглядел мой гонец?» «Темноволосый и очень высокий, одет в форму десятника легкой пехоты».
Леди Стелла переменилась в лице, и в ее руках, словно по волшебству, возник пылающий меч. «Где он сейчас?» Поинтересовалась героиня голосом, от которого настолько веяло ужасом и смертью, что ее собеседник даже невольно отшатнулся и рухнул на колени, закрыв голову руками. Я не расслышал ответа бойца, но вот следующие слова призванной героини прекрасно слышал.
«Это предатель, который зарезал коменданта крепости, доблестного Ареса Кучерявого, а потом открыл ворота, чтобы впустить вражескую армию. Из-за него Алатырь Кала пала этим утром».
«Что?» От волнения я даже споткнулся и едва не упал. «Крепость пала, и эта подлая стерва именно меня решила обвинить в военном поражении, да еще и приписала мне убийство коменданта Ареса, хотя сама же наверняка и убрала своего любовника, чтобы не оставлять в живых опасного свидетеля». Тем временем девушка-паладин потребовала немедленно закрыть двери столовой и выставить вокруг здания плотное оцепление. Ворота острога также запереть, а также неважно где, но найти охотничьих собак, вервов или все равно кого, лишь бы звери были способны идти по следу. Дальше я уже не слышал, потому как выскочил за ворота острога и припустил со всех ног, стремясь убраться как можно дальше от этого страшного, едва не ставшего смертельной ловушкой, места. Остановился я лишь километров через 8-10, до этого явно обновив свои личные рекорды по бегу на длинные дистанции. Сошел с дороги и еще где-то сейчас шел быстрым шагом, пока не наткнулся на небольшой ручеек. Там снял сапоги и побрел вниз по течению, ругая себя за необдуманные действия, повлекшие тяжелые последствия. Хотел помочь друзьям. Вроде благое дело, но в результате попал в серьезные неприятности. Все мои прежние планы летели коту под хвост. Если раньше я предполагал, что никого в королевстве больше не интересую и мне дадут спокойно жить в глубинке, то теперь отчетливо понимал, что искать меня будут все от мала до велика. Особенно, если про мое предательство раструбят по всему королевству и за мою голову назначат серьезную награду. Тем важнее было спешить в Сухой Луг, чтобы добраться туда раньше слухов и королевских вестников. Там встретиться со старостой Демидом, угрозами или посулами получить новую бирку на другое имя, после чего покинуть королевство Брена, раствориться в Восточной Империи и навсегда забыть об этом кошмаре. Сказать-то легко, но вот выполнить это оказалось гораздо сложнее. Я не знал карты местности, совершенно не ориентировался в сети дорог, а также не мог прочесть надписи на дорожных указателях, которые изредка мне встречались. Вот же идиот! Судьба давала мне шанс научиться грамоте в крепости Алатырь-Кала и подсовывала учителя. Я же за все эти дни так и не нашел времени на уроки со старым Герундием. И теперь расплачивался за свою тупость, лень и желание бескорыстно помочь ближним. Кирена тоже ничем помочь мне не могла, поскольку не знала дорогу до дома. Это было странно, но Кикимора действительно ощущала лишь направление на хозяина, но не до мест, в которых родилась и прожила всю жизнь. На мой логичный вопрос, как она собиралась возвращаться к домовому Хельмуту после того, как вручит мне подарок, нечисть лишь виновато улыбалась и пожимала плечиками. У меня сложилось полное впечатление, что о возвращении кикимора и вовсе не думала. Иногда я расспрашивал дорогу у встречных местных, но про крохотные деревушки с названиями «Сухой луг», «Русалочье кладбище» и «Рыжее заболотье», через которые проезжала повозка с волочей, никто из них не слышал. Никто даже не знал, где находится тренировочный армейский лагерь, так что я изрядно поплутал по королевству Брена и даже случайно на третий день вышел к крупному городу Плавни. Там шли боевые действия, и армия короля Альфонса V стояла лагерем, удерживая стратегическую переправу через реку. Я смог издалека осмотреть лагерь и примерно оценить численность основного королевского войска. Где-то порядка 2000 бойцов, из которых 300 были верховыми. Не так уж много на самом деле. Ранее я предполагал, что королевство тут, в новом для меня мире, воюет куда большим числом солдат. Но в любом случае я уже навоевался и на новую войну не стремился, а потому поспешил развернуться и удалиться. В целом, несмотря на некоторую хаотичность, я все же двигался по направлению на восток. Этот путь мне указывали люди, когда спрашивал дорогу к побережью и вольному городу Кирея, расположенному у морского залива. В тот залив впадала речка, на берегу которой располагался мой дом, так что и залив, и вольный город Кирея служили для меня общим ориентиром. Естественно, все собеседники видели на мне военную форму королевства Брена и сразу после ответа на мой вопрос интересовались ситуацией на войне. И вот тут уж я не молчал и высказывал все, что накипело на душе. Леди Стелла решила испортить мне репутацию и обвинить во всех грехах, ну так пусть получает ответку. Рассказывал я о бездарности призванной героини как полководца, сдавшей крепости Латырь Кала врагу, о ее беспричинной жестокости, постоянном пьянстве, неблагодарности и подлости, но главное — о распутстве той, которую наш добрый король Альфонс V полагал образцом для подражания и своей невестой. Меня слушали, открыв рты от изумления. Все эти истории, вне всякого сомнения, передавались дальше, так что в итоге должны были распространиться по всему королевству. Я очень надеялся, что сумею испортить жизнь призванной героине и ухудшить отношение к ней короля. Наверняка в итоге все эти порочащие истории дойдут и до ушей самой святой, заставив Стеллу серьезно понервничать. Что ж, она сама виновата в их появлении. Нечего было обижать честного бойца, который делал за нее всю опасную работу. В знакомые места я прибыл лишь вечером 5-го дня. Не сворачивая к сухому лугу, решил для начала посетить свой домик рыбака, чтобы припрятать компрометирующие меня предметы. Яркий рюкзак из другого мира, мобильник и театральный бинокль. Именно о них, оставленных в ящике комода, я думал все последние дни. Если эти вещи из другого мира обнаружат разыскивающие меня недруги, то сразу определят во мне призванного героя, после чего, кроме прислужников святой, за мной будет гоняться вся Восточная империя, да еще и Орден Порядка. И почему я сразу же по прибытию не сжег их или не утопил в речке? Вот хорошо знакомая тропа, вот запущенный садик с фруктовыми деревьями. Сейчас за кустами покажется моя неказистая избушка. Я вышел и остановился в нерешительности, разглядывая груду почерневших бревен на месте домика, сожженные хозяйственные постройки и разрушенную сушилку для рыбы. Даже старую рассохшуюся лодку, непригодную к использованию, кто-то не поленился порубить и поджечь. «И какая тварь все это сделала?» Мой крик гнева и отчаяния прокатился по округе. Я подошел ближе и обнаружил домового Хельмута, роющегося в зале с совершенно убитым видом. От его стиранной и починенной кикиморой одежды остались лишь грязные прожженные тряпки, а роскошная борода, которой домовой очень гордился, обгорела и не скрывала ожоги на лице и шее. На все мои расспросы домовой не отвечал, лишь печально качал головой и тоскливо мычал.
«Домовой не может жить без дома», —
подсказывала мне кикимора, хлюпая носом от жалости к своему приятелю.
«Хельмут быстро теряет силы и вскоре вообще развеется без следа».
«Даже так?» Домового было искренне жаль. При всей своей нелюдимости и скрытности Хельмут все же следил за порядком и в мое отсутствие командовал остальной нечистью. Тут из реки показалась молоденькая русалка Винелла, а через минуту к ней присоединилась Иллирея. Речные девы и поведали мне, что тут произошло. Оказывается, вчера, примерно в полдень, к моему рыбацкому домику прискакала группа всадников. Рыцарь в темных доспехах верхом на статном рыжем жеребце, а с ним 5 или 6 слуг. Они окружили дом и принялись звать Альвара Длинного, а когда им никто не ответил, попытались войти внутрь. Отпор им дал домовой, а также охраняющий участок огромный древень, который даже сумел стянуть одного из слуг с седла и разорвал надвое своими сильными корявыми лапищами. К сожалению, это все, что смогли сделать мои защитники. Древний рыцарь одолел огненной магией и порубил двуручным мечом. Но поскольку войти в дом так и не сумел из-за поставленного Хельмутом магического барьера, запустил в окно огненный шар, отчего изба запылала. На этом погромщики не успокоились и разрушили на берегу все, что попалось им на глаза, после чего забрали тело своего товарища и ускакали по берегу реки на восток. Все это русалка Лерея видела своими собственными глазами, но не рискнула вмешиваться, чтобы самой не попасть под горячую руку обладающего магией страшного рыцаря. Вот теперь все мне стало понятно. По-видимому, мой дом посетил кто-то из слуг святой, причем был он крайне зол на меня, а поскольку точно знал, где находится дом Альвара Длинного в этих глухих малонаселенных краях, то значит, в Сухом Луге уже побывал и успел поговорить с местными. После такого соваться в деревню было однозначно опасно. С другой стороны, это случилось еще вчера, так что группа моих недругов наверняка уже убралась из деревни, да и вообще из этих мест. Кроме того, я дал умирающей Варье обещание вернуть ее браслет семье, так что посетить родню храброй девушки попросту был обязан. «Хельмут!» Я привлек внимание роющегося в обгорелых обломках домового и показал ему свою широко расстегнутую сумку. «Негоже домовому оставаться без жилища, так что пойдем со мной. Обещаю, что найду тебе новый дом, где ты снова сможешь быть хозяином». Но чумазый Хельмут, хоть и заинтересовался, все равно стоял в нерешительности и хлопал глазами. Лишь когда его попросила Кикимора, а затем и русалки пообещали навещать его на новом месте, домовой нерешительно подошел, заглянул в сумку и с кряхтением туда залез. Кирена на мой вопрос, останется ли она здесь в привычных болотах или уйдет со мной, не колебалась ни секунды и ответила, что поскольку я ее хозяин, она пойдет со мной. Я попрощался с русалками и, пока не стало совсем темно, поспешил в соседнюю деревню. Да, первое изменение, которое сразу же бросилось мне в глаза в Сухом Луге, это повешенное на дереве у дороги тело старосты Демида. Получается, слуги святой раскопали таки историю о моей фальшивой бирке и наказали виновного на свой лад. Прохиндея, отправившего меня на войну, нисколько не было жаль, но все же староста был единственным, кто мог изготовить для меня новую бирку. Получается, зря я на это рассчитывал. Уже в потемках, чтобы никто из соседей по деревне этого не видел, я осторожно постучался в окно дома кузнеца. Задерживаться не планировал, и сразу после рассказа о гибели Варьи думал двинуться дальше, чтобы не навлекать беду на добрых людей. Но по-быстрому не получилось. Хоть и принес я скорбную весть, и проживающие прекрасно знали, что ночной гость находится в розыске, приняли меня с большим радушием. Предложили ужин, угостили чаркой самогона, затем еще одной. Я же рассказывал обо всем случившемся и не мог остановиться. От повозки сволочей и мечтах Варьи о блестящей военной карьере, тренировочном лагере и распределении в разные рода войск до событий последних дней обороны Алатырь-Калы и смерти храброй девушки у меня на руках. Я передал разноцветный браслет матери, сидевшей за столом в черном платье, и женщина в слезах благодарила меня. Даже не заметил, когда в избе кузнеца стало тесно от народа, но, кажется, все соседи собрались тут и слушали тяжелый и полный трагизма рассказ вернувшегося с войны бойца. Упреков ко мне не было, а вот братья Варьи рвали на себе рубахи от горя и сожалели, что вместо них на проклятую войну ушла единственная их сестра, которой жить бы еще и жить. Мне предлагали остаться и поселиться в деревне. Многие готовы были даже пустить меня в свой дом, но я категорически отказывался, поскольку не желал навлекать беду на соседей. Все шло к тому, что я переночую у кузнеца, а завтра на рассвете уйду в поисках лучшей, а главное, более спокойной жизни. Но тут... Разговоры и шум как-то резко смолкли, свет потускнел, люди замерли, а из всех звуков осталось только испуганное поскуливание домового у меня в сумке. В избу вошла женщина, не молодая и не старая, темноволосая и весьма высокого роста с правильными точеными чертами лица. Полы ее длинного фиолетового платья практически касались досок пола, отчего казалось, что женщина не идет, а плывет по воздуху. Хотя, может, она действительно летела, а не шла, потому как не бывает полупрозрачных женщин, а она была именно такой, а самое пугающее, что я ее сразу же узнал. Мара, она же Марана, богиня смерти этого мира. У меня на шее, на простой вощеной нити, даже висел ее оберег. Не обращая никакого внимания на всех остальных, находящихся в избе людей, богиня смерти приблизилась ко мне и протянула руку. Почему-то отказать ей было невозможно, и я послушно протянул руку в ответ. Холодные крепкие пальцы ухватили мою кисть, и сердце мое остановилось.
Все так же молча женщина развернулась и повела меня на выход из избы. Не было ни страха, ни сожаления, ни обиды, не осталось вообще никаких человеческих чувств. Я просто откуда-то знал, что кто-то очень сильный и ненавидящий меня заказал мою смерть, и потому я умер.